Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Родительский вопрос.
Я первый ученик среди ребят. Пятерки в мой дневник, как ласточки летят. Теряю счет, пятерки круглый год. И дома уважение, и в школе мне почет.
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Андрей Рябцев, редактор отдела образования и науки комсомолки. Здравствуй, Андрей.
Всем привет.
Мы по тебе соскучились, давно тебя не было.
Да ладно, неделю назад. Нет, Александр Борисович был.
Да. Мы по тебе скучали, в общем. Ну ладно, это было лирическое отступление. У нас сегодня в гостях Руслан Салимгареев. Я думаю, что вы все знаете это имя, эту фамилию этого прекрасного парня. Не так давно ошарашило нас всех новость о том, что московский школьник сдал 4 экзамена ЕГЭ на, не поверите, 400 баллов. То есть больше уже некуда. Все, потолок. Был больше, может быть, больше набрал бы, да? Вот. Руслан, здравствуй.
Здравствуйте.
Но только что же стало известно, буквально позавчера стало известно, что еще 100 баллов он набрал при поступлении в МГУ на сложнейший факультет, как называется?
Факультет биоинженерии и биоинформатики.
Московского и сдавал профильную математику еще раз, специальный свой экзамен для поступления в МГУ.
Это внутренний экзамен, дополнительное вступительное испытание профильной направленности по математике.
Слушай, я смотрю, у тебя, Руслан, футболка, и сзади написано, что это олимпиада по астрономии, там то ли всероссийская, то ли международная, да?
Всероссийская.
Соответственно, в связи с этим вопрос. Нас же тут на днях, буквально завтра вечером, ждет супер событие. Кровавая луна, самая большая, самая будет держаться дольше всего там 4 часа. А еще и какое-то там противостояние Марса.
Марс
и так подойдет далее.
Очень близко. Вот. Такое бывает раз в 25 тысяч лет.
Вот.
Да, но... совпадение.
Смотреть будешь?
Ну, я постараюсь пронаблюдать это явление при условии, что погода позволит.
Ну понятно. Да, нужно подняться на самолете, я думаю, чтобы хорошенько все это рассмотреть. Ладно, Руслан, скажи, пожалуйста, как ты относишься к тому, что взрослые сходу начинают к школьникам, там, студентам обращаться на ты? Это никак не оскорбляет?
Ну, как мы,
унижает?
Например.
Да
мы,
вот как
например,
мы сразу так вот запросто к тебе на ты. Привет, Руслан.
Мне кажется, такое обращение, в принципе, не оскорбительно. Может быть, оно несет в себе какой-то посыл, но просто самому школьнику, может быть, сложно перестроиться, и не так важно, как обращаются к тебе, вот свое отношение именно поменять сложно. Например, мне очень сложно перейти сразу с «вы» на «ты».
Ну, понятно. Ну, в общем, мне это не унижает человеческое достоинство. Я просто много слышал от сверстников Руслана, что вот взрослые, они почему-то считают правильным называть нас на «ты». Мы все-таки там личности, правильно?
Слушай, у меня была прекрасная история в лицее. В свое время там ребята сдавали экзамен, а я как старшеклассник уже, значит, стоял там и наблюдал за ними. Проходит парень навстречу, я говорю, а вы уже закончили? А нет, там еще все пишут. А я к нему на «вы» обращался. К нему на «вы». Ну, ладно. Главное, чтобы нас слышь ты. Не обращались.
Вот да, это вот. Руслан, сколько тебе?
Мне сейчас 17 лет.
18 скоро.
Да, в сентябре.
Ага. Успеваешь голосовать?
Нет.
Ну и правильно, пока не надо. Слушай, у нас тут был анонс программы, да, и мы назвали тебя ботаном. Вот, любя, конечно, с уважением, с глубочайшим уважением, а ты не обижаешься?
Да нет, вот. Так, ботан, в принципе,
не,
можно.
Не ботан, ботан. Ботан как-то так уничижительно. А вот ботан, ну, прикольно.
Ботан.
Мне дружелюбно кажется, даже, мне кажется.
Мне кажется, ударение на первый слог мне нравится больше, потому что как совпадает с ударением в слове ботает, ну, учится. Что?
Ну, ничего, нормально.
Что уж тут отрицать?
Я знаю, что ты увлечен ботаникой именно, да? Ну, как...
Не то, чтобы я подробно изучал... Это бы мне, наоборот, навредило, как перед единым государственным экзаменом не стоит изучать биологию углубленно, потому что школьная программа, она не совпадает с современными биологическими данными, но растения я выращиваю, так что в каком-то смысле можно сказать, что я ботаникой увлечен в таком смысле.
Какие вот растения ты выращиваешь? Нас просто сейчас, может, в полиции там слушают.
Да нет, суккулянты, которые запасают воду и... если их оставишь на месяц или даже на недельку, хотя бы они не засохнут, с ними ничего такого не случится.
Я такие видел в ботаническом саду, все нормально, спокойно, Валентин, все хорошо, можно, да. Хорошо. О том, кстати, ты сейчас вот затронул тему о том, что не совпадает школьная программа с современными представлениями вообще вот научными, да, последними достижениями. Об этом мы поговорим чуть позже, это очень интересная тема. Расскажи нам, из какой ты семьи. Вот всем, я думаю, интересно абсолютно. Ты не единственный ребенок в семье.
Да, у нас многодетная семья. Старшая сестра моя Марина, ей сейчас 26 лет. И у меня есть два младших брата родных, Артём, ему 14, и Тимур, 10 лет ему.
Угу. Они все такие же умные, как ты.
Это какой-то странный вопрос.
Я сейчас думал, что это странный? Какое-то проклятие.
Но почему странный?
Просто когда сравнивают людей друг с другом, они всегда отличаются, и сложно придумать универсальную меру. Вот, скажем, сестра, она уже получила несколько раз высшее образование, закончила бакалавриат в МАРХИ и две магистратуры по урбанистике уже в Голландии и в России. То есть нельзя сказать, что она не умная, но я не заканчивал магистратуру, а она, например, сдавала ЕГЭ только когда все это начиналось. У всех свой жизненный путь.
Хорошо, пап с мамой кто?
Папа с мамой заканчивали факультет почвоведения МГУ, и мама сейчас там и работает.
В МГУ?
Да.
Да, родители сейчас нас слушают?
Возможно, мама меня спрашивала, как найти радио. Я сказал, что радио КП, не знал, какая точно частота еще.
97.2, запомни, 97.2, и слушай нас всегда и везде, потому что кроме нас слушать больше нечего, честно говоря. Давай немножко про воспитание, потому что удивительная история, да, ты сейчас про свою сестру рассказал, далеко не все к 26 годам добиваются того, чего добилась твоя сестра. Далеко не все к 18 годам, ну, к 17, да, добиваются того, чего добился ты. Вообще ЕГЭ на 400 баллов сдать, это надо, ну, черт возьми, сильно постараться, и должно плюс еще, наверное, повести в какой-то степени. Ну, кому-то повести, кто-то должен пахать, как лошадь. Про воспитание. Как так получилось, что вы, ребята, такие увлеченные учебой и так хорошо во всем разбираетесь? У вас такие успехи. Как вас воспитывали?
Все-таки родители сами уже заканчивали Московский университет. То есть они понимают, каково это. Сами наверняка ощущали эту тягу к знаниям. Всегда недаром там учились и закончили этот вуз. И с детства создавали нам все условия, подкладывали нужные книги, так сказать, какие-нибудь энциклопедии, помогали, когда возникали вопросы. То есть даже если у ребенка возникает какой-нибудь вопрос, на который ответить сложно, то родители всегда пытались разобраться и ответить.
Вот сейчас все родители поголовно увлечены тем, что дают пытаются давать всяческое дополнительное образование. То есть водят в музеи, всякие мастер-классы, там научные шоу и так далее. Это было в твоей жизни, вот в твоем детстве?
Я хорошо помню, например, как ходил еще в классе в первом в Дом детского творчества на лепку из глины. Мне там нравилось. Вот это очень хорошо, если и родители находят, чем занять ребенка, и ребенку это занятие по душе.
Не, а попозже. Глина, окей, это хорошо для маленьких детей, ну так там, а для подростков и те, кто нацелен учиться, да, и если родители говорят, давай воспитаем будущего ученого, вот они, если водят его куда, тебя куда водили?
Я, например, занимался в математическом кружке еще в 5-6 классе. Мы ходили в музей Экспериментаниум, когда он был еще в старом здании на Дмитровской.
Да, там, да, здесь, да, недалеко, на Савелии, да. Здесь недавно. Да, да.
Там мне было очень интересно. Угу. Сейчас мы посещаем фестиваль науки, когда он проходит в октябре в Москве.
Всей семьей, да?
Да, как получается, мама работает в МГУ, и она имеет отношение даже к его организации.
Угу. Понятно.
Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Огромное количество вопросов у нас к Руслану. Руслан Салимгареев у нас в студии. Тот самый парень, который на 400 баллов сдал ЕГЭ, а потом еще 100 баллов получил на вступительных в МГУ. Вопросы, я смотрю, вы уже нам присылаете в Viber, WhatsApp. Тоже обязательно зачитаем. Звонки тоже будем принимать. Валентин Алфимов, Андрей Рябцев тут в студии. Тут находится, скажем так. В общем, продолжим через 2 минуты.
Родительский вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Родительский вопрос.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов и Андрей Рябцев в студии. Как мы тут решили с Андреем в перерыве, умом не блещут, потому что у нас еще в гостях Руслан Салимгареев, тот самый 17-летний парень, выпускник школы, который поступил в институт, соответственно, в МГУ. 400 баллов набрал на ЕГЭ. И еще 100 баллов потом набрал на вступительных в МГУ, что, в принципе, ну, если не уникальный результат, то это очень круто. Ну,
это, давайте посмотрим. Наверное, уникальный результат.
А были какие-нибудь такие умные парни до тебя? Вообще?
Вообще, обычно умные парни по своему профилю берут диплом на какой-нибудь олимпиаде и поступают вообще без вступительных испытаний.
Не-не-не, имеется в виду, что набрать максимальное число баллов и на ЕГЭ, и в МГУ. Я не припомню такого. А скажи, пожалуйста, когда ты понял, что тебе учиться легче, чем большинству твоих сверстников?
И действительно вот тебе учиться
момент,
легче?
Какой-то момент, когда ты это вот понял? Или как-то это само это, собой?
Если так, то, наверное, и с начальной школы это было довольно-таки ясно, когда учительница давала по математике всегда дополнительные номера, когда основные я уже прорешивал.
Ты чего вообще пришел, да? Ты все знаешь уже.
Ну, не так, конечно, но чтобы было чем заняться, даже когда уже успел сделать весь основной объем работы.
Ну, ясно, когда все остальные тормозят. А скажи, когда вот ты в спецшколах всегда учился или в какой-то момент просто перешел?
Я перешел только после 6 класса в 7.
Угу. Школа номер 179. Это довольно крутая школа, которая находится в топе рейтинга московских школ. Она находится в центре, да?
Где? Да, улица Большая Дмитровка, дом 5/6, строение 7. Это рядом с Государственной Думой, метро Охотный ряд.
Понятно.
Далеко от дома? Далеко тебе пришлось ездить?
Да, я жил в Химках и ездил по часу в одну сторону.
И сейчас живешь там, в Химках?
Ну, видимо, да.
Как-то так обреченно кивает.
Хорошо,
Руслан.
Давай перейдем к экзаменам. Не в смысле, что мы тебя сейчас будем проверять, да, а вот нам действительно очень интересно, что происходит со школьником перед экзаменом. Мы с Андреем тоже когда-то сдавали экзамены, но это было давно и неправда. Сейчас тем более еще экзамены другие. Допустим, завтра у тебя экзамен. Как ты проведешь сегодняшний день?
Еще зависит от того, какой экзамен.
Ну, сложный для тебя. Там какой у тебя был сложный? Биология.
Ну, перед биологией я решил, что можно и повторить все вообще, порешать пробники именно в канун экзамена.
До которого часа? До ночи прям?
Да
до
нет,
упора,
выспаться нет? Нужно. Вот перед олимпиадами я просто готовился вообще задолго, и день перед туром так не проводил, я просто побольше отдыхал. А здесь уже, мне кажется, что перед экзаменом можно, в принципе, вспомнить, какие основные темы бывают, и пробежаться по основным вопросам, которые могут задать.
А ты потом спокойно засыпаешь вот перед экзаменом? У тебя нет такого, что ты не можешь потом уснуть часов до 3 ночи и просыпаешься?
Ну, у меня было вообще, что я не мог уснуть, но не то, чтобы я чувствовал прямо какое-то беспокойство, просто почему-то не засыпаешь.
Ну, понятно. Скажи, а вот в МГУ было сложнее сдавать экзамен профильный математику, чем профильную математику по ЕГЭ?
Наверное, по самой математике этот экзамен сложнее, но так как в нем задач меньше, и он приближен по формату, получается, к олимпиадам по математике, участие в которых у меня большой опыт, мне лично было проще в МГУ.
Вот так вот. МГУ проще, чем ЕГЭ. Понятно.
Слушай, Руслан, ты закончил математический класс, но ты сдавал биологию, соответственно, и пойдешь учиться именно по этому профилю. Почему не в программисты? Ты спокойно мог бы собрать чемодан, уехать в Штаты, в Силиконовую долину, в Google какой-нибудь или там в Yahoo, да неважно. Да хоть в Apple, да?
Да хоть в Apple!
Да, ну слушай, там собирают умных ребят со всего мира. Почему нет? Почему ты решил пойти вот
в биологию? После мат-класса. Так вот немножко странно.
Это
со стороны выглядит.
Факультет, на этом факультете это все-таки не биофак. Да. Там изучают как математику, усиленно, так и биологию. И биоинформатика — это тоже программирование. Я просто выбрал то, что мне больше всего нравится из тех вариантов, которые я рассматривал.
Угу. А рассматривал ли ты вариант учебы за границей, например?
Я так близко к этому не подходил, всерьез не рассматривал, потому что у меня как перед глазами пример моей сестры, которая вначале получила образование в России, а потом уже в Голландии. Uh-huh. То есть я считаю, что и в России можно получить достойное образование, и если нужно уехать, то это никогда не поздно понять, и всегда можно устроить свою жизнь как можно лучше. Но пока необходимости уезжать нет, то зачем это делать?
Угу. Давай поговорим так плотненько про ЕГЭ. Я думаю, это большинство интересует, родителей и сверстников твоих, и тех, кто помладше, кому предстоит это сдавать. Вот это вообще сложный экзамен, как ты считаешь, вот для большинства? Для тебя это понятно, это было все просто, потому что ты просто умный парень. А вот для среднего школьника сегодняшнего это сложно?
Я думаю, что сложнее всего то, что экзамен охватывает материал, который дается, если не с первого класса, то точно с пятого. Потому что в начальной школе совсем базовые знания, и в пятом классе они как-то в основном повторяются. Uh-huh. Но уже начиная с пятого класса, все больше и больше материала, и это усвоить сложнее всего. Может быть, если решать задания из ЕГЭ после прохождения каждой темы, то у всех были бы высокие результаты по каждому отдельному тесту.
То есть имеешь в виду, что начиная с пятого класса, там прошел раздел, сделал какой-то тест уже из ЕГЭ, да, какой-то пробник?
Ну, я к тому, что если бы решали, то, скорее всего, сразу бы вот в пятом классе прошли там проценты, решили задачу на проценты. Даже если у кого-то не получается, то все равно в целом результат, наверное, будет лучше, чем
просто свежие знания, да,
такие
понятно.
Задачи решать в одиннадцатом классе, когда уже все забыли.
Uh-huh. Ну, это да, проблема многих, не только школьников, но и университетской тоже истории. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Руслан Салимгареев, тот самый школьник, который на 400 баллов сдал ЕГЭ, а потом еще 100 баллов набрал на вступительных в МГУ.
Да, вот слушай, ЕГЭ, сейчас объявила министр Васильева, что все-таки будет введен в 2022 году уже обязательный по иностранному языку. Как ты считаешь, вот можно вообще измерить?
Дайте, у меня тут справочка для вас, для нас есть, специально для наших слушателей, чтобы напомнить, как все это происходило, да, вот...
Да. Да. Вот о чем речь решение. Вообще, коротко.
Да. Ну и, соответственно, потом ответишь на вопрос.
Справка. ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным в 2022 году. Решение принято. Министерство просвещения объявило о том, что уже в следующем году выпускники пройдут пробные тесты. Сейчас два предмета, математика и русский, обязательны. Еще два должны выбрать те, кто собрался поступать в ВУЗ. Экзамен по иностранному будет двух уровней – базовый и профильный. Как сказал министр Ольга Васильева, без иностранного языка представить все важное и лучшее, что есть в нашей стране, невозможно. В нынешнем году ЕГЭ по иностранному языку сдавали 11% школьников.
Итак, по поводу ЕГЭ, да, в частности, иностранный язык.
Иностранный можно измерить ЕГЭ, как ты считаешь?
Да, вообще, я думаю, иностранный язык можно измерить не хуже, чем знания по-любому из остальных школьных предметов. Но просто другое дело, что сама школа дает такие базовые знания, которые потом, чтобы применить в жизни, нужно в любом случае развивать то, что дала школа, и углублять, оттачивать свои навыки.
Угу. Ну, то есть школа, получается, не дает то, что реально применимо в жизни. Да? Пичкают знаниями, получается, да?
И... Ну, как сказать... В школьной программе есть разделы, которые вот прямо понятно, как относятся к обычной жизни, но не всем даже очевидно. Например, вот как знания по физике помогут рассчитать, сколько мы платим за электроэнергию, например, сколько стоит вскипятить один чайник.
То есть надо просто брать платежку и объяснять, да, детям, там, подросткам, как правильно это считать, что означают эти аббревиатуры, сокращения, да, эти цифры, измерения, да, а не просто объяснять вот всю теорию. Ты об этом говоришь?
Да, конечно, вот школьные знания вполне позволяют это рассчитать, но никто не задумывается о том, что на самом деле это так.
Угу. Понятно. То есть они головы забиты, в общем-то, формулами какими-то, да, там, теориями, но как,
ну, ни,
как
никто не знает, как это применить в жизни. Да, точнее, да. Может быть, и знают, просто не понимают, что это, что вот это то же самое, что и вот на улице, и там в том же электросчетчике, да.
Угу. Слушай, ну вот все боятся ЕГЭ, прям такая истерика. Истерика, причем подогревается в том числе и журналистами. Это такое вот у нас развлечение, да, у всей страны, накануне особенно выпускных экзаменов, начиная с апреля, все истерят, что вот ЕГЭ, и вот эта истерика, она откуда берется? Кто в этом виноват, как ты считаешь?
Я думаю, что и школьники сами слишком много могут внимания придавать экзамену. Но вот. А основное это, наверное, как раз в прессе, когда освещаются факты, например, обвинения в том, что вот были какие-то сливы, и ответ, сливов там никаких не было, и это вообще-то самое важное событие в жизни выпускников, там, не надо нагнетать. И уже сама эта фраза, самое важное событие в жизни выпускников, уже накаливает обстановку.
Mm-hmm. Вообще, самое важное событие в жизни выпускников, наверное, выпускное, а не экзамены.
Mm-hmm. Да. Ну, как.
Что круче, традиционные экзамены или современные ЕГЭ? Об этом нам Руслан расскажет сразу после небольшого перерыва. Никуда не переключайтесь, через 4 минуты мы вернемся. Руслан Салимгареев у нас в гостях. Тот самый школьник, который на 400 баллов сдал ЕГЭ, а потом еще соточку взял на вступительном экзамене в МГУ. И тут рядом с ним Валентин Алфимов и Андрей Рябцев. Никуда не переключайтесь.
Родительский вопрос. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир «Комсомольской правды». Валентин Алфимов, Андрей Рябцев. У нас мы тут в студии. У нас сегодня в гостях Руслан Салимгареев. Тот самый парень, который на выпускных ЕГЭ набрал 400 баллов, что уникальное совершенно достижение. А потом еще соточку взял. Ну, как бы подтвердил. Вот нам слушатели как раз и пишут, что 100 баллов в МГУ лишь подтверждение 400 баллов в школе. Удачи тебе, Руслан, пишет нам Игорь. И говорит, еще позвони маме и скажи частоту радио «Комсомольская правда». Вот, но сделаем, обязательно. Сделаем обязательно. Да, продолжим тогда про ЕГЭ. Мы про истерику говорили.
Мы закончили. Части. Мы закончили про то, что лучше, на твой взгляд, традиционный экзамен и ЕГЭ. Вернее, давай поставим вопрос так: если бы можно было выбирать, или традиционный сдавать, или ЕГЭ, ты бы сейчас что выбрал?
Возможно, я бы мог выбрать и традиционные экзамены, но хотя. У меня же уже есть результаты ЕГЭ. Главный плюс ЕГЭ в том, что его можно засчитать в любой вуз страны.
Uh-huh. А традиционный... Не-не, я имею в виду, если ленту немножко откатать назад, там, допустим, на полгода, то и сказали, так, мы сейчас вот вводим такое правило. Или ЕГЭ, или традиционный, выбирайте. Ты бы что выбрал?
У меня, на самом деле, разницы бы особой не было, вот именно в моем случае, потому что я уже решил, куда поступать. Uh-huh. А так, моя мама, например, была не уверена в своем поступлении в МГУ. Uh-huh. И смогла туда поступить только потому, что экзамены проходили раньше, чем в остальных вузах. И у нее был второй шанс, если бы она как-нибудь провалилась бы и не поступила. И главное преимущество ЕГЭ в том, что единый для всех экзамен, который принимается во всех вузах.
Ну, то есть получается, что ЕГЭ, в общем-то, он так вот, ну, он дает больше плюсов, да, чем традиционный, получается.
Да.
Вот... Мы сейчас не пытаемся добиться какого-то прям утвердительного хотя... ответа. Ты скажи, если нет, то нет.
Ну... Мне нравится. Ты можешь подавать хоть и не во все вузы, какие хочешь, а там только всего можешь максимум на 15 направлений подать, если суммарно считать.
Ну да, 5 вузов по 3 направления, правильно?
Да.
Но в любом случае ЕГЭ вовсе не идеальный, да, и, наверное, в нем можно было бы что-нибудь исправить. Что тебе не понравилось? Что ты считаешь, что нужно поменять в ЕГЭ?
Основные претензии к ЕГЭ бывают, вот этот экзамен не повторяет, не проверяет реальный уровень знаний, к нему можно натаскать, и вот в школах натаскивают на ЕГЭ. У меня возникают просто вопросы, чем это плохо, если есть такой экзамен, он один для всех. Хотя, конечно, ну, нельзя высшее образование, но на то и высшее образование, что там уже дается какая-то специализация, а школа — общеобразовательное учреждение. И, то есть, в основном, как, если занимаются натаскиванием на экзамен, то известно просто, экзамен, он и есть по школьной программе. То есть,
ну да.
Фактически, можно сказать, когда проходит программу...
Это и есть то же самое натаскивание.
Да.
Но нет, здесь разговор о другом немножко. Натаскивание, что, ну вот, вы как собаки Павлова, да, вам дали бумажку, вы ее обязаны правильно заполнить. Вот об этом говорят противники ЕГЭ. И, наверное, в этом действительно есть проблема, потому что те, кто не учился 10 лет подряд, 11-й год, они начинают усердно вот эту бумажку учиться заполнять. Есть же такое,
ну,
тоже.
Да, бюрократизированная процедура. Да. Просто цена того, что... По-моему, это цена нашей стандартизации, как на всю страну распространили. Чтобы было меньше подлога, мошенничества.
Угу. Ну вот про прикладные задачи-то мы уже спрашивали. Давай-ка переходим уже на личное, да?
Давайте на личное, да. У нас тут для тебя есть небольшой сюрприз. Мы знаем, что ты большой фанат монеточки. Это в кавычках сейчас было сказано. Давайте у нас небольшой фрагмент есть как раз про учебу.
Чё? Целовались студенты, распускались тюльпаны, чик-чирикала там и тут. Я забрала документы, поругалась с деканом, мам, я бросила институт.
Я не могу представить, что ты бросишь институт, Руслан. Вот, мы здесь хотим поговорить в этой части о таком вот, о личном, расслабленном. Ты вообще когда-нибудь расслабляешься? Как ты отдыхаешь?
В Москве, когда я нахожусь, я отдыхаю тем, что стараюсь найти какое-нибудь уединенное место, может быть, в парке, может быть, в каком-нибудь дворе, в спальном районе.
Ты любишь спальные районы?
Да, панельки где-нибудь подальше от дома, чтобы затеряться.
Угу. Нам надо было, нужно было другую цитату музыкальную, панельку брать известного рэпера. Да, в общем, а как тебе монеточка-то? Да? Современная музыка, вообще, что ты слушаешь?
Так... В музыке у меня такие вкусы, как и в литературе, скорее, я не очень много подбираю сам, а скорее по рекомендациям друзей что-то слушаю. Вот в разных интервью я говорил, например, группа Radiohead, Flör, Motorama, отдельные песни, The Gathering, My Electricity. Это в основном то, что мне когда-то прислали друзья, или я видел, что друзья это слушают, и мне нравилось это тоже. Я оценивал.
Ну, то есть ты не слушаешь то, что сейчас вот на хайпе, да? То есть там какие-то модные рэперы российские, те же девушки, там гречки, да? Гречка, монеточка, ты этим не увлечен.
Да, я просто не пробовал. Вот мой младший брат, самый младший, монеточку слушает.
Это с которым разница 8 лет?
Да.
Которому сейчас, ну, 10 скоро, да?
Ну, ему уже 10, мне скоро 18.
А, да, вот так. Ну, да, в общем, 10-летний парень слушает монеточку, а ты нет. Хорошо, в Ютубе ты, наверное, телевизор ты не смотришь, я так предположу.
Да, хотя у нас дома есть, но я последние годы вообще не смотрю.
Ну, понятно.
Тут прозвучали названия групп, если большую часть из этого я тоже не знаю. Gathering, что еще?
Ну вот, Моторама, это такая интересная российская группа, мне просто подруга скинула одну песню, и мне понравилось, я нашел клип, они снимают клипы в Ростовской области.
Ну, в принципе, да, есть уже за что их слушать. Но вот одна из групп, которые слушает Руслан, я напомню, что у нас в студии сегодня Руслан Салимгареев, тот самый парень, который на 400 баллов сдал ЕГЭ, а потом еще сотку взял на вступительных в МГУ.
В профильной математике.
Да, вот одна из любимых групп, Radiohead, кстати, достаточно популярная в мире и не только. Вот небольшой фрагмент, чтобы наши слушатели представляли. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. здесь такой достаточно спокойные куплеты, а потом там уже к припеву там более-менее расходятся.
Слушайте, на самом деле это же очень старая песня. Ей уже больше, ну, ей лет, наверное, 15 точно.
Ну, и группа сама тоже старая.
Да, да, да. То есть я еще раз повторюсь, что ты не увлечен тем, что сейчас вот на хайпе. Хорошо, меня перебили тут. Я хотел задать вопрос про YouTube. Ты что смотришь в YouTube?
Тебя перебил, между прочим, Radiohead.
Сначала ты.
Я смотрю в основном, ну, не так, чтобы очень много, но какие-то научно-популярные видео.
А американские или там британские, или отечественные?
У нас отечественных тоже вполне много достойных. Я не очень много смотрю канал там Сайван, но вот иногда там некоторые видео с него, некоторые с постнауки. Вот мне нравится канал Валентина Конана Трэш Смэш.
Хорошо. А у тебя свободное время вообще бывает? Ну, сейчас-то у тебя оно будет в августе, ты, может быть, даже и в отпуск съездишь, ничего себе. Вот, но а вот в свободное время ты вообще гуляешь?
Да, все это спрашивают, я гуляю.
И как много?
Если
как
не
часто?
Находить свободное время, то все равно начнешь время терять.
А как выглядит свободное время? Хорошо, вот ты пошел гулять с кем? С друзьями, с девчонками, с подругами? Или ты все-таки предпочитаешь в одиночестве включить Radiohead? Вот да, как мы сейчас
с друзьями сложно, вот именно в учебное время, потому что у них тоже свои дела какие-то. На каникулах вот можно и с друзьями, а так я в основном один. По дороге из школы заехать в ботанический сад.
Отлично. Просто супер. Скажи, пожалуйста, ты вот кроме того, что по школьной программе художественную литературу, ты что-то еще читаешь или, может быть, что-то другое не художественное? Как вот какие книжки ты вообще?
Сейчас, например, из художественной литературы я начал читать «Планету людей» Антуана де Сент-Экзюпери, но я прервался, потому что вот в издательстве «Корпус» мне подарили две хорошие книжки, научно-популярные. Нонфикшн вообще меня сильно увлекает. Прочитал,
например, что вот последнее?
Книгу Левантиной «О чем речь». Это, как, так сказать, продолжение. Ну, не то чтобы там есть какой-то сюжет, но связана общая тематика с ее предыдущей книгой «Русский со словарем». Это очень интересно. Лингвистическая научно-популярная книга.
Угу. Хорошо, кино смотришь? Ты любишь, допустим, вот Марвелов?
Ой, это я тоже не смотрел, потому что, по-моему, это выливается еще уже в какой-то сериал, а на сериалы нужно находить очень много времени, я боюсь, что не найду просто.
Снял с языка мой вопрос. Сериалы не смотришь, «Игру престолов», не в курсе, что там кто кого.
Нет, я вот видел в 2013 году парня с футболкой, на которой были написаны спойлеры к «Игре престолов», и я даже не сразу понял, что это.
Спойлеры к «Игре престолов».
На футболке.
Отличная футболка. Хочу такую.
Так, я
очень
тебе
важный,
дам. Я тебе дам
очень
такой
важный
найти.
Вопрос. Играешь ли ты в видеоигры?
Так, чтобы прямо...
Ну, ты, я понимаю, что ты ночами не сидишь.
Немножко на планшете сейчас вообще мало.
А во что?
Ну, с одноклассниками мы играли там, в Clash of Clans, Clash Royale. Просто как вместе.
Вот здесь я уже не понимаю, о чем речь, что это.
Это, ну,
это стратегия или это карточная игра? Когда я слышу рояль, я либо спирт представляю, либо покер. Там просто флеш-рояль есть.
Ну, это...
Мы чуть-чуть покажем себя, извини.
Сложно объяснить, но я думаю, школьники поймут.
Окей, хорошо. Не будем переводить для школьников. Скажи, пожалуйста, не преувеличивают ли опасность те, кто говорят, что вот из-за игр растет такое неприспособленное, болезненное, замкнутое поколение? Как ты считаешь?
Ох, я вообще отослал бы к научным источникам. Вон, Валентин Конан сам тоже снимал какое-то видео, посвященное играм. Я его смотрел довольно давно, но уже не помню толком, о чем там. Эта проблема меня так сильно не волновала, но... Мне кажется, что недостаток социализации можно было себе обеспечить во все времена, хоть уткнуться в газету, хоть в книгу, хоть в видеоигру. Хотя и видеоигры, конечно, сильнее нацелены на то, чтобы именно захватывать внимание.
Хорошо, если от игр перейти к более серьезным вещам, новости смотришь?
Я по телевизору не смотрю.
Ну, это понятно. А вот
как потребляешь новости?
Паблики в ВК, например, Я читаю, но вот в последнее время меньше, потому что было так, вот много плохих новостей. Я оставил подписку только на «Медузу». Вот мне нравится, у них раньше было описание, но есть и хорошие новости.
Прекрасно. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Я думаю, очень уверен и надеюсь, что добавится к твоей подписке еще и «Комсомольская правда». У нас всегда хорошие новости. Руслан Салимгареев у нас в студии. Сейчас небольшой перерыв. Через 2 минуты мы вернемся, и никуда не переключайтесь.
Родительский вопрос. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Родительский вопрос.
Итак, мы снова в прямом эфире. «Комсомольская правда», Валентин Алфимов, Андрей Рябцев. У нас в гостях Руслан Салимгареев, парень, который сдал ЕГЭшечку на 400 баллов, а потом еще взял 100 баллов на вступительных в МГУ. Ну, в общем, уникальное достижение. И вот, собственно, Руслан до нас дошел. Спасибо тебе за это, Руслан, большое. Разговариваем о том, как живут вообще сейчас умные парни в стране.
Да, тебе, наверное, много очень писали в соцсетях. Ты присутствуешь ВКонтакте, где еще?
В Инстаграме.
В Инстаграме.
В Фейсбуке у меня такой пустой профиль, меня там нереально найти практически.
Угу. Ну, понятно. В общем, в ВК, наверное, у тебя забросали в личку сообщения.
Да, больше всего...
Что пишут?
Больше всего было сообщений, когда меня опубликовали новость про меня в группе «Клевер». Ну, знаете, приложение такое «Клевер», там
да-да-да,
можно зарабатывать. И... там 2 миллиона подписчиков, у меня буквально 200 диалогов добавилось за полчаса. Они написали: вот дарим тебе 4000 клеверсов при регистрации. И тогда было забавнее всего, что... А, и пригласили составлять вопросы. Писали: скажи ответы и поделись клеверсами. Причем я первый раз слышу, что это такое, и не стал регистрироваться.
Ну, правильно, это такой SMM у них, работа с соцсетями, понятно. Скажи, просто хейтеров много было? Вот что писали люди? Я думаю, что довольно много, да? В таких случаях часто
вообще, в целом,
не вполне
нет,
здоровые
я
приходят.
Блокировал, в черный список носил буквально пару людей. Там даже иногда можно просто не читать, особенно угроз никаких вроде не приходит пока, слава богу.
Угу. Ну, а в основном что пишут? Наверное, адекватных больше людей.
В основном поздравляют, пишут иногда привет, а потом, значит, игнорим, да, вот это не очень приятно, но что, будем игнорить дальше, угу. Нельзя же всем ответить. Кто-то спрашивает, как готовился, если какой-то простой вопрос, я обычно отвечаю. Приятнее всего, когда пишут: вот, прочитал твое интервью, и мне очень приятно, там, ты меня вдохновил прочитать еще какую-нибудь книгу, или я теперь сам понял, чего хочу в жизни, там, твоя страница меня вдохновила. Вот это приятнее всего, когда так пишут.
Ну да, действительно круто. Скажи, пожалуйста, а как у тебя вообще взаимоотношения с смартфоном, да, и вот с соцсетями? Ты там залипаешь? Или ты как-то контролируешь себя? Или у тебя вообще никакого интереса к этому нет? Хотя вот последнее я не поверю.
Вот я могу подолгу иногда листать ленту и попасть на какую-то совершенно странную страницу, переходя по ссылкам, но обычно ловлю себя на этом. Вот я недавно из быстрого доступа у себя на планшете убрал ВКонтакте, чтобы там не проводить так много времени. Но с тем, как у меня увеличилось число диалогов, так мне стало заходить в целом туда и так не очень приятно. Я стал проводить там куда меньше времени, больше читать книги.
Угу. Ну, а вообще вот просто в жизни, да, вот до свалившейся на тебя популярности, известности, да, ты как, в сетях часто появлялся? Ты часто проверял?
Да, у меня... нет уведомлений от ВК на телефоне. Это удобно тем, что никто не беспокоит, если написали в какой-то момент. Но я как-то расплачивался за это тем, что регулярно заходил и проверял, не написал ли кто.
И хорошо, в метро, например. Кроме ВКонтактика, что еще?
Инстаграм, я сказал, да. Инстаграм.
То есть Инстаграм, Контакт — это вот самые популярные у тебя приложения, которыми ты пользуешься?
Пожалуй, да.
Ну, может быть, там навигатор какой-нибудь, я не знаю.
Ну, карты, да, я постоянно смотрю, куда бы еще пойти, поехать на самокате, на автобусе, отправиться.
Ну, ты едешь на самокате и на велике?
На велике по городу мне не нравится, потому что По правилам дорожного движения я ведь должен в большинстве случаев ехать именно по дороге,
да.
По крайней полосе, там неудобно, обгоняют машины, автобусы как-то.
Ну да, опасно и неприятно. Это правда.
Спорт — твоя история?
Активный отдых.
Что именно более конкретно?
Ну так, на пикнике можно поиграть в бадминтон, фрисби покидать, ну и на самокате, опять же, как-то тоже такая физическая активность.
Ну,
в начальной школе я занимался баскетболом, но это уже так далеко в прошлом.
Понятно, хорошо. А что ты делаешь, когда тебе скучно?
Включаю грустную музыку, наверное.
Грустную почему-то.
Ну, вот... Другую не слушаю особо. Есть некоторые такие более жизнеутверждающие треки, но их как-то тоже, когда скучно, к ним как-то рука не тянется.
Что тебя мотивирует? Почему я заговорил об этом сейчас? Потому что очень многих мотивирует именно музыка, какие-то треки непосредственно, да, прям-таки мотивирующие, чтобы в зал пойти, чтобы делать что-то. Тебя что мотивирует?
Меня мотивирует скорее какая-то мечта, планы на ближайшую перспективу, когда есть цель, осознание того, что есть к чему стремиться.
Хорошо, мы как раз подошли к последнему заключающему блоку, да, вот такому,
к тому,
глобальному.
К чему стремиться, да.
Так, глобальному. Ты о чем думаешь? Вот у тебя есть какой-то план ближайший там лет на, ну не знаю, давай не будем на 6 или 5, там, насколько ты будешь учиться в МГУ. Дальше там, допустим, лет на 8.
Я бы не сказал, что есть какая-то четкая стратегия какая-то есть, потому что я ценю свою свободу выбора и не ограничиваю себя заранее, потому что обстоятельства, с которыми я столкнусь, мне до сих пор неизвестны даже в малейших подробностях. Не то, что в малейших, даже каких-то, даже в общих чертах.
Не, ну вот смотри, ты, допустим, закончил вуз, и тебе предложили, допустим, заниматься наукой в России в каком-нибудь проекте. Ты, в общем... Сейчас, вот в настоящее время, ты скорее предложение примешь или наука не твое?
Как раз мне нравится учиться, значит, и наука мне отлично подойдет.
Отлично, хорошо. А если тебе предложат заниматься наукой не в России, а где-то в Европе, в Штатах, ты согласишься, как ты думаешь?
Я соглашусь.
Или это не зависит это вообще от страны?
Вообще разницы большой нет, именно как страна называется, но вроде бы... В России у нас даже не такие удобные условия для исследований, так там, с оборудованием, вот, например, как с доступностью его. Даже если что-то есть, то какие-нибудь сроки поставки или там допуска могут быть не.
Ну, то есть там заниматься этими проектами проще будет наверняка, да? Судя по настоящему, нынешнему состоянию.
Да, ну я думаю, там будет ясно уже.
Давай, теперь коротко, у нас минута остается. Ты скоро исполнится 18, ты будешь голосовать? Или ты аполитичен?
Я бы проголосовал. Но в этом году уже не получится.
Нет, ну понятно, ты не успеваешь, тебе 18-го, 8-го выбора, ясно. А вот скажи, ты аполитичен скорее или мог быть прям реально активистом?
Я аполитичен как раз в смысле такой гражданской активности, но я стараюсь анализировать ситуацию, понимать, как, что мне важно.
Ну, у тебя есть свое представление,
да.
Как должно быть и за кого можно голосовать. Ну, что ж, отлично. Хорошо, когда об этом говорят, когда еще даже не исполняется 18 лет. Это круто. Руслан Салимгареев у нас был в студии. Отличник. Как многие называют его бота, но мы бы так не стали говорить. Просто умный парень, который 400 баллов набрал на ЕГЭ и потом еще сотку взял на вступительных в МГУ. Руслан, спасибо тебе, что ты был с нами. Удачи тебе от нас и от всех наших слушателей. Вот, передаю тебе большой привет.
А в школе герои я учился на опять. А я знакомые буквы любил повторять. Я разгадывал книги, как и шифр. Я пытался узнать, что такое весна. Весна. А лишь однажды пытался я школу поджечь. Когда учитель узнал, спички выбросил в печь. Мне хотелось огня и тепла, я не мог больше ждать. Когда будет весна, весна. Стал
всех ног. Он догонку за мной, чтобы я не узнал, когда будет весна, весна.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.